Издательство 1С Паблишинг представляет. Мария Круз, Майкл Марр. Прости, но ты полюбил психопатку. Глава первая. Скукота. «Давай, Ким, до завтра!» Моя помощница уже была готова бежать к двери, рабочий день закончился. «Пока, Энн!» На прощание я махнула ей рукой. «И переверни табличку, пожалуйста!» «Конечно!» — сказала она и вышла из цветочного магазина. Продажи сегодня шли не очень из-за пасмурной погоды, а планов на вечер не было никаких. Ну и все это сказывалось на настроении. «Интересно, дома есть что-нибудь выпить?» Хочется чего-то сладкого. Может, порта? Готовить сегодня точно нет ни сил, ни настроения. Но если у тебя возле дома есть китайский ресторанчик, ты никогда не пропадешь. Прибрав все цветы, украшения и прочие вещи в моем небольшом магазинчике цветов, я сняла кассу, потушила свет, включила сигнализацию и заперла дверь. Затем, пройдя 10 шагов в сторону парковки, вдруг вспомнила, что хотела кое-что захватить. Я вернулась, забрала секатор и заново закрыла магазин. После 12-часовой изоляции от улиц Чикаго город мне сейчас казался слишком оживленным и шумным. Чтобы хоть как-то спрятаться от этого гамма и неразберихи, я включила музыку на телефоне и вставила наушники в уши, полностью погружаясь в размеренное настроение под «Travel Something Do It Again», напоминающих мне музыку 80-х. На парковке я только спустя 10 минут отыскала свою маленькую, но горячо любимую BMW. Не то чтобы их тут так много, но если обладать такой же памятью, как у меня, задача вспомнить, где припарковалась, или имя человека, с кем обедала вчера, становится практически невыполнимой. Вот постоянно так, как ненормальная, бегаю по парковкам и нажимаю на кнопку сигнализации, чтобы моя машинка отозвалась и спасла меня от поездки на метро или такси. Уже сидя в машине, решила пока ее не заводить. Легкие отчаянно просили их отравить. Достав полупустую пачку Мальборо, вытащила сигарету зубами и прикурила. «О да, детка, то, что мне нужно», — сказала я в никуда, — радуясь тому, что после дня в цветочном магазине и так переполненным кислородом, я, наконец, могу себе позволить немножко яда, потому что нельзя быть такой здоровой. Бесцельно откинула козырек зеркалом, посмотрела на свое отражение. Дурная затея, если честно, делать это после рабочего дня. Хоть у меня густые рыжие волосы, но они жутко растрепаны, и в них попадаются частички цветов и листьев. Глаза, излучавшие в середине дня радость и любовь к миру, теперь похожи на постер к какому-нибудь зомби-фильму. А рот? Даже если приложить все усилия и поднять уголки губ хоть на немного, то я выгляжу словно умственно отсталая. Того и гляди, слюна пойдет. В общем, мужчины, если вы думаете, что после рабочего дня девушка сразу бежит к вам на свидание, сломя голову, вы глубоко ошибаетесь. Как бы от природы она ни была красива, ей просто необходимы помощники в виде макияжа и прочих маленьких хитростей. Уверена, любой мужчина дал бы мне сейчас около 40. А между прочим, в прошлом месяце мне исполнилось только 28. Да, пока еще тот возраст, когда я могу говорить «только». Но пройдет еще 2 года, и я буду, сдерживая истерику, заявлять, что мне уже 30. С мыслью о том, что все, что меня волнует, так это мое неминуемое, но, надеюсь, красивое старение, я разделю с китайской едой, порто и каким-нибудь фильмом, я выехала с парковки и вклинилась в поток машин, заполнявший улицы. Как чудесен вечерний город! Его преображение с наступлением сумерек меняет все настроение города и людей, которые в нем живут или являются его гостями. Всюду огни витрин магазинов, уютных ресторанчиков, автомобильных фар, реклам, отблески света везде. У такого города, как Чикаго, не бывает определенного времени суток, когда он живет. Даже ночью с высоты птичьего полета можно увидеть суету его жизни, текущей круглосуточно и не останавливающейся до самого рассвета, когда уже день снова берет город в свои руки. И все начинается сначала. Неспешно плетясь в потоке машин, я представила себе сегодняшний вечер и вспомнила ничем не примечательный день. Как-то не хочется, чтобы он так и остался абсолютно пустым и бесполезным. Если у меня случаются подобные дни, то ничего, кроме хмурой и затяжной депрессии, не жди. А это был уже третий день подряд. Но я же пообещала себе. Да к черту, говорю я, перестраиваясь из крайней левой полосы в крайнюю правую и выкатываясь на съезд, который ведет в противоположную сторону от моего дома. Через полчаса я уже проезжала через Бронзевилл, район на юге Чикаго, то есть самое опасное место во всем штате. Преступность тут была чем-то вроде религии. Даже не так. Она была самой жизнью. Нищета, унылость, грязь, заброшенные дома, торчки и стайки мутных личностей, старые машины и грязные окна – все это составляло пейзаж этой части города. И вот сегодня это место как нельзя лучше подходило для того, что я собиралась сделать. Припарковавшись у круглосуточного магазина под фонарем, который светил слишком тускло, чтобы хоть что-то освещать, я переоделась в более раскрепощенное. Или вульгарное, или как хотите. В машине на заднем сиденье завалялись ультракороткая юбка, ярко-красный топик и золотая бижутерия на шею. В центре города такой внешний вид привлекал бы к себе слишком много ненужного внимания. А в Бронзевилле это было равносильно тому, как раздеться догола и повесить на себя гирлянду с рождественской елки. Каблуков, жаль, в машине не оказалось, но это уже мелочи. Достала из кармана телефон и быстро набрала вроде бы странное сообщение. «Я в Бронзевилле. Понятия не имею, кто именно». После чего, отправив текст, убрала телефон обратно. Положив в сумку необходимые мне вещи, я вышла из машины на улицу. Пройдя 20 метров от круглосуточного магазина, я направилась в сторону темной части улицы, откуда раздавались крики и музыка. Пока я шла, мои глаза выискивали подходящий объект. Впрочем, долго искать его не пришлось. Тут все подходящие. Я увидела высокого чернокожего парня, который стоял, прислонившись к стене на противоположной стороне улицы. Он был одет в рваную майку и джинсы, которые были ему велики на несколько размеров. Я замедлила шаг и включила музыку на телефоне. «Ну, давай же, парень, не тормози. Смотри, какая рыбка проплывает мимо в вашем болоте». И он, словно услышав мой призыв, тут же направился за мной в развалочку, как только и можно ходить в таких штанах. Я включила на телефоне переднюю камеру и чуть высунула его из-под локтя, чтобы видеть своего преследователя на экране. Хотела убедиться в том, что он следует за мной по пятам, и понемногу ускоряла шаг. Он не отставал. Когда я свернула в заднюю аллею, заставленную баками с мусором, только луна освещала мне путь. Тогда я убрала телефон в сумку и достала из нее баллончик с лаком для волос и бензиновую зажигалку. Судя по звуку, он ускорился и уже был готов нагнать меня. «Эй, ты!» — крикнул он с чудовищным акцентом, как и подобает в гетто. Я не отвечала. «Эй, ты, сука, куда прешь?» Он уже перешел на бег. «Стой ты, сука, или я порежу твою задницу!» Ровно за секунду до того, как его рука должна была вцепиться мне в шею или двинуть меня по затылку, я щелкнула зажигалкой и развернулась на 180 градусов и тут же направила ему в лицо струю лака, вспыхнувшего, как огнеметная струя. Он даже не успел среагировать или выбить у меня из рук баллончик. Он закрыл лицо руками, попытался увернуться, но я забежала сбоку и продолжала жечь ему лицо, руки, голову, плечи. И вот этот сладостный момент настал. Он завизжал, словно маленькая девочка, у которой умер котенок. Уловив момент, когда он начал меня умолять остановиться, называя при этом сукой никак иначе, я отбросила баллончик, достала из сумки секатор и со всей силы огребла им его по голове. Мне даже удалось рассечь его лысину. Запах, исходивший от его подгоревшей кожи, вызывал тошноту и отвращение. Подобравшись остриём секатора к его пальцам, я произнесла: «Что, придурок, хотел изнасиловать меня?» «Ты, сука психованная!» – прокричал он. «Скоро всё закончится», – сказала я, и со всей силы сжала ручки секатора. Его мизинец и безымянный палец без труда отрезала, и они упали на землю, а из того места, откуда они раньше росли, струёй брызнула кровь, залив чёрный асфальт. «Нравится!» – прошипела я. «Такое ты, наверное, и сам с девушками делал». «Я твою задницу порежу, сука!» – не переставал орать парень. «Заткнись!» Меня хоть и радовал его крик, но начала болеть голова. Поэтому следующим местом поражения стала щека. Я добралась лезвием до рта и резко разорвала сначала правую щеку, а затем левую. Он вдруг стал похож на питбуля с окровавленным ртом. Не знаю, как так случилось. Может, я отвлеклась на это зрелище. Может быть, у него от боли зашкалил адреналин. Но он вдруг подсёк меня под ноги и свалил на землю, а затем вскочил на четвереньки. Навалившись, он дважды ударил меня по лицу кулаком. Не слишком сильно. Сильно у него уже не получилось. Но я вдруг так возбудилась, что чуть не получила один из самых мощных оргазмов в жизни. Вцепившись одной рукой в свои порванные щеки, другой он принялся меня душить. И тогда, вдруг опомнившись и осознав, что он просто может меня убить, я изо всех сил вцепилась ногтями в его глаза. Я с неожиданной легкостью продавила их, услышав при этом звук, напоминавший чавканье при поедании нектарина. Такой боли он уже вынести не смог. Его руки отпустили мою шею, и он уже с воем скатился с меня на землю. Пора с ним заканчивать. Я поднялась с земли, снова взяла в руки секатор, подошла вплотную к нему, нависла сверху. «Знаешь», — произнесла я, облизывая кровь, текущую из губы, «мне даже понравилось, что ты меня ударил. Я бы тебя за это сама изнасиловала, если бы было время и желание. Но дело в том, что ты чертов ублюдок, от которого в этом мире всем плохо. Ты насильник, ты кусок дерьма на этой планете. Таким, как ты, тут не место». «Сука бефная, я тебя порву, сука!» Из-за порезанных щек было сложно разобрать, что он говорит, но смысл мне удалось уловить. И какая вообще разница, что он там говорит? Дальше я просто приставила два длинных лезвия секатора к горлу истекающего кровью парня и ловким движением сомкнула ручки гигантских ножниц. Все. Больше он ничего не сказал. Да и не смог бы, потому что его голова наполовину отделилась от шеи, а из разреза фонтаном брызнула кровь. Я едва успела увернуться. Кажется, успела. Он лежал на спине, открывая рот, словно рыба. И все, что я слышала, так это отвратительный булькающий хрип. И потом он начал затихать. Вот и все. Мир стал чуточку лучше, как мне кажется. Никаких детей, уверенно, у него нет. А если и есть, такой папаша им только мешал жить. Избивал их или вообще насиловал. Ну вот, появилась я, такая добрая фея, со слегка психопатическими и насильственными отклонениями. Взмахнула волшебной палочкой, то есть садовыми ножницами, и очистила этот мир от грязи вроде него. Пожалуй, пора садиться в свою карету и уносить ноги прочь, пока не стукнет полночь и не приедет полиция. Или какой-то торчок не заглянет сюда с дозой крека и не зарежет уже меня. Но только я успела порадоваться тому, что я так ловко и незаметно все провернула, как в метрах 150 от меня я снова увидела Мерфи. Довольно ухмыльнувшись, он поднял большой палец в знак одобрения и неспешно, насвистывая себе под нос «Голубей гёл», скрылся из вида в своем идиотском черном плаще. Уже сидя дома, на диване, поглощая еду из китайского ресторанчика и пересматривая в очередной раз «Достучаться до небес», я задумываюсь над тем, что важнее – дело случая или дело выбора. Например, в фильме делом случая было то, что эти два пациента случайно встретились в одной палате, и также случайно им попался богатый дипломат. Но это было их собственным выбором – напиться и убежать из больницы. Видимо, просто одно зависит от другого. Точно так же, как и с сегодняшним парнем. Делом случая было то, что он там сегодня оказался, а я пошла именно по этой улице. Но делом его собственного выбора было пойти за мной. Не пошел бы, остался бы жив. Но уверена, что пошел бы кто-то другой, и его участь оказалась бы такой же плачевной. Ничего личного. Главное, что мир стал немного лучше, а мой вечер не прошел так уныло, и сейчас я в отличном настроении. Блым! На этот раз сообщение было без слов, просто иконка поднятого вверх большого пальца. Вздохнув, я стерла сообщение и отложила телефон на поручень дивана.